Говорит радио «Свобода. Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Жизнь в архиве. Беседы с теми, кто посвятил свою жизнь поискам прошлого. Праздники и будни архивной работы. Мир, увиденный через документ, через культурный пласт и человеческую драму. Мой собеседник сегодня – историк Илья Александрович Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор Российского государственного гуманитарного университета.
Что такое архив в вашей жизни, и когда он появился, и почему? Так сказать, люди ходят по улице, а в архив заходят минимальное число людей.
Слово «архив» появилось в моей жизни в связи с названием Московского государственного историко-архивного института. Все, что было в дальнейшем в моей судьбе, это связано со счастливой случайностью, когда вместо университета в силу ряда объективных причин и пятого пункта я решил, что историко-архивный институт как-то меньше, и, выдержав конкурс 14 человек на место, оказался студентом этого замечательного вуза, и абсолютно точно соблюдалась процентная норма, на 100 человек, людей с похожей на мою фамилию, было ровно трое. А дальше был кружок Сигурда Отовича Шмидта. Кружок, который напрямую, казалось бы, имел отношение к работе в архивах, но который все время нацеливал студентов на поиски, нахождение каких-то новых источников. И именно под влиянием этого кружка, блестящих докладов, чуть более старших моих сверстников, иногда докторов наук, которых Сигурд Отович приглашал, конечно, под обаянием его личности, я нахально на втором курсе поперся тогда в Центральный государственный архив высших органов власти Октябрьской революции СССР по своей теме, а тогда меня, как ни странно, интересовали террористы. Вот здесь абсолютно тема «Народная воля», которая была в загоне, запрещена. Товарищ Сталин сказал, что если мы будем воспитывать молодежь на примере «Народной воли», то мы воспитаем террористов. Тема была закрыта, там была, по-моему, одна монография Николая Алексеевича Троицкого. Вот, и нужно было как-то мой интерес к людям, молодым людям, которые ставили во главу угла для достижения политической свободы террористические акты, найти какой-то ход, который бы делал эту тему легитимной. Вот абсолютно 18-19 лет, практически возраст моих героев, которыми я стану заниматься, мне пришла в голову одна мысль, которая оказалась плодотворной. А именно террористическая группа Александра Ильича Ульянова. В этой идеологической схеме все, что связано было с Лениным, его семьей и так далее, в общем-то, вот на это, как бы, как оказалось, закрывали глаза. Ну, мое появление в читальном зале архива на втором курсе вызвало некое удивление сотрудникам, что можно найти по этой теме, там в 20-е годы были опубликованы тома и так далее, и так далее. И тем не менее я был допущен к работе в читальном зале, мне были выданы микропленки и так далее. И кажется, в первую же неделю я нашел неизвестный автограф показания Александра Ильича Ульянова на следствии, который уже, будучи студентом, это была одна из трех моих студенческих публикаций, которую удалось сделать. И потом уже впоследствии я понял, почему, собственно, именно это показание не было опубликовано. Дело в том, что в нем говорилось о братьях Пилсудских, младших из которых Иосиф Пилсудский, будущий маршал Польши, был как раз тем самым человеком, через которого ближайший друг Александра Ульянова, Орест Говорухин, бежал накануне покушения на Александра III, это 2-1 марта 1887 года, за ним следила полиция. Александр Ульянов, это хорошо известный факт, заложил единственную ценную вещь, золотую медаль, полученную на третьем курсе университета. Он занимался зоологией червей, вообще был очень талантливым ученым, молодым, подававшим надежды. Вот, и друг его бежал. Ну, так, немножко шаг в сторону, об этом друге была такая полицейская, так сказать, наводка, что с описанием его внешнего вида мне запомнились слова «производит впечатление простоватого». Арест Макарович Говорухин оказался в окружении Плеханова, потом переехал в Болгарию, стал профессором Софийского университета и опубликовал первый учебник русского языка, изданный в Болгарии, и очень почитаемый там ученый. Вот Сигурд Отович Шмидт, будучи в командировке в Болгарии, дал мне некоторые новые документы о нем. Моя первая зарубежная публикация как раз об этом появилась уже в Софии в 1978 году. И, занимаясь этой как бы проблемой, братья Пилсудские на квартире старшего Александр Ульянов изготовил бомбу в форме медицинского словаря. Причем при аресте, когда, так сказать, метальщик мальчика арестовали. Полицейские не сообразили, что это бомба, и он ее бросил в полицейском управлении. Вот бомба не взорвалась. Насколько Александр Ульянов был хороший динамитчик-химик, это вот судьба умалчивает. Но в его записной книжке был адрес младшего брата Иосифа в городе Вильно, через который Говорухин бежал за границу. Эта запись стоила Иосифу Пилсудскому 5 лет ссылки в Восточную Сибирь. Следующая моя находка – это был автограф уже Иосифа Пилсудского в следственном деле, по которому Александра Ульяновича 4 человека приговорили к смертной казни. Там одна из граф – это национальность или вероисповедание. Что-то Иосиф Пилсудский предпочел написаться белорусом. Я не знаю, насколько этот факт известен в современной Польше, но, по крайней мере, самоидентификация в ходе следствия, и понятно почему, к полякам отношение после восстания 1963 года и так далее было особое, но вот этот факт, он состоялся. Ну, собственно, вот работа в архивах – тоже одна интересная история. Находки были самые разные в связи с этими террористическими разными актами. Мне удалось, например, найти историю изобретения бесшумного револьвера. Значит, это сделал Сергей Александрович Корсак. Ну, где могли изобрести бесшумный револьвер? В Одессе. Туда в 88 году царь должен, так сказать, был прокатиться. И поэтому местные революционеры со свойственным одесситам чувством юмора и, так сказать, некой экстравагантностью рассматривали два варианта. Бросить бомбу в форме блюдца с балкона. Но боялись не попасть и изобрели бесшумный револьвер. Значит, анализ этого бесшумного револьвера, мы его называли в узких кругах, такая рогатка, которая стреляла до 25 метров отравленными пулями, анализировали эксперты Михайловской военной академии и признали, что таки это, так сказать, револьвер, который мог бы убить человека. Вот по моим данным, более ранние орудия подобного рода не было. Ну, по крайней мере, до покушения дело не дошло. Товарищ отделался 5-летней ссылкой там, в Западную Сибирь. В общем-то, ну, а с этой публикацией я вышел, тогда очень популярная была газета «Неделя». Это вот была одна из первых отклоненных публикаций в «Неделе», потому что в это время вот как-то совпало, статья была уже набрана, Юра Гладильщиков, такой впоследствии там, человек в мире кино известный, работал с этим материалом, но мне материал вернули со словами, что вот вы понимаете, тут гостиница «Россия» загорелась как-то неожиданно, это был 77-й год, вот как-то мы опубликовать это не можем. А вот журнал «Огонек» тогда не столь популярный, как в конце 80-х годов, с удовольствием этот материал опубликовал. И, в общем-то, эта тяга, работа в архивах, нахождение материалов и публикации. Наверное, тогда я определил свою стезю, которая, в общем-то, когда я уже окончил историко-архивный институт, мне очень повезло. То есть мне очень повезло, что меня оставили в Москве, не оставили в аспирантуре, несмотря на 3 опубликованных статьи. Кажется, в журнале «Вопросы истории» до сих пор единственный студент, публиковавшийся в разделе статьи. Ну, оно так сложилось, нет московской прописки, женился не на москвичке. Вот. И по распределению, будучи первым по распределению, мне достался город Владимир, чему я в своей судьбе как бы благодарен этому городу, и то, что когда я туда приехал, вот с моими какими-то уже опубликованными статьями, пониманием того, что документ должен быть найденный тобой, обязательно известен другим. Тут недавно был замечательный спор нашего министра культуры с руководителем Государственного архива Российской Федерации, и такой тезис прозвучал: задача архивистов хранить. Вот знаете, нас учили в историко-архивном институте, что архивист это в первую очередь исследователь, и, во-вторых, это человек, который доносит эту информацию до широкой публики. Архив – это не склад. И вот с этим как бы посылом, кстати, опять же, вот благодарен Сигурду Отвечу, мы тогда молодые исследователи, которые писали статьи для академических журналов, не очень понимали, почему он так часто говорит и на спецкурсе, и ставя на кружок доклад, например, о школьных музеях, о документальных памятниках. Ну, такая, казалось бы, рутинная работа для исследователя, который мыслит себя там автором монографии, в будущем статей и так далее, ну, казалось бы, где-то звучало мимо. А вот практическая работа. Ты оказываешься в замечательном областном центре, город Владимир, где замечательный музей-заповедник Владимира Суздальский и так далее, ездят туристы и так далее. Вот. Архив церкви, о котором никто не знает, действительно, так сказать, какие-то появляются публикации в местной газете, но не тот центр, который что-то организует. И мне очень повезло. Тогда после известной дискуссии в литературной газете о личных архивах, в том числе рядовых людей, шло показание о сверху, от архивного начальства, начать поиск и сбор документов, известных в масштабах, по крайней мере, области в данном случае, и страны каких-то вот людей. И вот мне в 22 года по распределению город Владимир, когда я не знал ни одного человека, поручают поиск сбора архивов знаменитых земляков, героев социалистического труда, Советского Союза и так далее. И как-то где-то вот я понимаю, что нужны деятели культуры. Тут оказывается, что в гараже в семье основателя Суздальского музея Алексея Дмитриевича Варганова хранится его огромный архив. Кто такой Варганов, честно говоря, в тот момент для меня это ничего не говорило. И думаю, что сейчас те, кто приезжает в замечательный город Суздаль, не всегда получают информацию, что в 30-е годы был такой действительно деятель, культурный человек, представитель российской интеллигенции, для которого сохранение вот этих вот церквей, богатств, улиц, вот этого замечательного городка было делом жизни. Как ему это удалось? 20-30-е годы, когда сжигали, закрывали и так далее. Вот его архив отчасти об этом рассказывает. И приведу просто один пример, который меня потряс, потому что на него, естественно, посыпались доносы в 30-е годы. И один из них был то, что он монархист, потому что он отстаивает герб города Суздаля, на котором двуглавый орел. И вот это объяснение Алексея Дмитриевича Варганова, что это не орел, а сокол, что это у него не корона, а гребень, так сказать, благодаря чему он отбился от этих напастей и так далее, меня потрясло. И второе, то, что потрясло, этот человек вел то, что можно было бы назвать и дневником, если бы там практически было очень мало записей такого характера, я бы сказал, общественно-политического. Он просто записывал, что и почем он покупал, включая горячительные напитки. Но с моей точки зрения, подобные записи там, за несколько десятилетий, когда еще не было, к сожалению, в нашей историографии такого популярного на Западе направления, сегодня очень популярная в нашей стране повседневная жизнь, повседневный быт, жизнь простого человека и так далее, это интуитивно я понимал, что эти записные книжки, они чрезвычайно важны. Ну, проработало всего 3 месяца, призыв в армию, служба вот, в Архангельской области, поселок Абазерский, где тоже, вот я, как ни странно, мне удалось продолжить работу с архивами, но уже в качестве такого не совсем обычного. То есть я получал разные исторические журналы, там, архивный журнал, исторические журналы, и там были, находились разные факты, документы публиковались, связанные с историей Архангельского края. И вот, значит, я начал для местной газеты «Правда Севера» посылать информацию, которую они замечательно подписывают, там, около 10 публикаций, Илья Альтман, поселок Абазерский, краевед. Так 1,5 года нахождения в армии, это я тебе, голубо, говорю, как краевед. Значит, вот у меня есть и такой цикл, связанный вот с Архангельской областью. Тоже думаю, это был полезный некий опыт, потому что, ну, как бы отрыва от работы не было.
Илья Александрович, позвольте один уточняющий вопрос. В самом начале нашей беседы вы сказали, что Сталин вытравливал память о народовольцах, потому что они, естественным образом, исторически ассоциировались с террористической деятельностью. Однако в 20-е годы народовольческая литература в Советском Союзе ширилась и ширилась. Я не знаю, я совершенно не специалист по этой эпохе, но поскольку время было горячее, то в свое время я покупал всевозможные книжки, и только у меня на полке там, я не знаю, ну, 50, наверное, книг 20-х годов, которые посвящены историко-революционному движению. Это я даже журнал «Былое» или там «Минувшие годы» не беру, и там сборник «Наша страна». Это стоит у меня на другой полке. Но народовольческая литература – это огромнейший пласт. И насколько я вспоминаю, процесс над Окладниковым в 1925 году, в котором экспертом был Павел Елисеевич Щеголев, этот процесс был призван оградить возможного доносителя и сотрудника, агента Окладникова, оградить от осуждения. И Щеголев сыграл такую не очень приглядную роль, выступая экспертом и как бы его ограждая, а не выдвигая свои собственные аргументы. Так вот, мой вопрос вам как к историку. Что, собственно говоря, случилось и когда, что народовольческое движение вдруг в глазах власти перевернулось с ног на голову и стало неприемлемым, и стало отторгаемым управляемым Кремлем и лично Сталином.
Ну, вы абсолютно правы, что в 20-е годы была масса литературы, достаточно назвать журнал «Каторга и ссылка», где собирались воспоминания действительно об очень мужественном поведении на каторге революционеров, о их борьбе, об их сопротивлении и так далее, не только о деятельности. Выходили очень интересные работы, например, Сигизмунда Анатольевича Валка. Была возможность у историков, и были очень интересные споры историков, писавших, молодых тогда большей частью, и ветеранов народной воли, отсидевших там по 20 лет в Шлиссельбурге и так далее, когда иногда личные свидетельства перечеркивали всю ту полицейскую документацию, на основании которой тогда, в общем-то, историки поняли, что любые судебно-следственные материалы любой эпохи, они отражают, так сказать, точку зрения органов, занимавшихся борьбой отнюдь не всегда историю, которая была. Рубеж покушения на Кирова, 1934 год. Террористический акт. Дальше обвинение всех тех там троцкистов и прочих шпионско-террористической деятельности и так далее. И все уже любой террор, вот, который тогда преподносился в 20-е годы как самопожертвование, борьба с самодержавием и так далее. Кстати, в образе Александра Ильича Ульянова вот это вот некая фигура, бесспорный авторитет в революционном движении. Понять нам Ленина и отношение к нему, брат казненного. Человек, который взял на себя вину других, человек, который пошел на эшафот, который хоть и написал по просьбе матери прошение о помиловании, но не отказался ни от каких своих убеждений, заявил на суде, что в России всегда найдется десяток людей, для которых не составит труда умереть за свою родину. Да, они заблуждались в своих средствах, но это были совершенно иные политические условия, отсутствие политической свободы. Это акт самопожертвования, который был. И все это Сталину, конечно, так сказать, было абсолютно уже ненужным. Закрывается общество политкоторжан и ссыльнопоселенцев. Все это середина 30-х годов. Там велась интереснейшая работа по составлению в Пушкинском доме. Хранятся карточки на деятелей революционного движения, незавершенные до конца, лишь уже в наше время изданные эти материалы вот, по революционерам. Эта научная работа прекратилась. 60-е годы, как бы, да, оттепель. Появляются какие-то работы, там, две монографии, которые появились после армии, когда я подал свои документы уже не в Москву, немножко обидевшись на то, что здесь в аспирантуру не было рекомендовано в Ленинградское отделение Института истории. И как раз 79-й год, столетие народной воли. Где лежали эти две монографии, три моих статьи. К тому моменту вот вся литература, которая была посвящена народной воле.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Жизнь в архиве». Мой собеседник сегодня – историк Илья Александрович Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор Российского государственного гуманитарного университета.
Вернувшись из армии, что-то к профессии архивиста меня в свое время подтолкнуло, наверное, то, что я очень близкий друг приехал в другой город. Я приехал к нему в гости, мы переписывались. Даже в шахматы играли по переписке, какие-то школьные там новости. И вдруг он мне передал там порядка 20 моих писем. Но с тех пор я понял, что такое личные письма и так далее. Из армии, так сказать, перечитал там свои письма жене и так далее. Тоже мне они понравились, некая хроника того, что там было. В это время ЦК комсомола объявляет такой вот посыл. В Москве создается хранилище писем периода войны. В журнале «Юность», «Комсомольская правда», везде присылайте в Москву документы, что-то публиковалось. Вот они со всей страны, насколько я знаю, порядка 15 тысяч таких вот получили. Здесь у меня сыграли такие местнические настроения. Ну, допустим, в Владимире наверняка тоже есть письма. Ну, и вот они как бы в Москву отправятся, да, и тогда земляки об этом ничего не узнают. Это одно. Второе, после службы в армии, значит, все тянуло меня к неким операциям, военный опыт и так далее. А тут, вернувшись в Государственный архив Владимирской области, я узнал, что мое место там занято. В архив пришел работать бывший военный комиссар области, генерал-майор Яков Макеевич Шапкин. Человек, который меня встретил достаточно настороженно, пока мы с ним не начали цитировать друг друга Ильфа и Петрова, контакта не было. Он по телефону слышал мои как бы вот переговоры, связанные вот с захватившей меня идеей, а именно организовать на научной основе школу Сигурда Отовича Шмидта с помощью школьных музеев, с помощью студентов, я начал преподавать тогда в местном вузе, значит, вот организовать эту работу так, чтобы между хранителями писем, тогда это были матери и вдовы, Это было сложно себе представить. В стране не было ксерокса. Не могло идти речи о какой-то копии писем и так далее. Да? То есть перефотографировать и так далее. Но это было не то. Речь шла о том, что эти люди, которые хранили там несколько десятилетий после войны письма, а как правило хранили письма погибших, отдали их в архив, который в глазах владимирцев, да и многих других, ну что вот стоит бывшая церковь, склад, сдать в архив, что все навсегда забыть. А тут это заработало. Заработало как? По двум направлениям. Каждое письмо, которое мы получали, мы публиковали в газетах. Две газеты областных, но было еще 25 районов, если это письмо относилось к жителю района, публиковалось там каждую неделю. Каждую неделю звучала радиопередача о сборе этих писем. И главными героями стали школьники, перед которыми ставилась задача не обобрать пожилых людей, а с анкетами пройтись. В этих анкетах фиксировались не только документы периода войны, но и других периодов, но главный упор на письма. Где, сколько, от кого. После этого, когда мы получали эти анкеты, обрабатывали, или если очень много писем, я помню, Иван Иванович одного оставшегося живых, у него было 311 писем, шел я, да, несколько десятков я посылал своих студентов. Вот именно со студентами Владимирского педагогического, тогда ныне государственного университета гуманитарного, мы и начали на семинарах изучать эти письма как исторический источник. Причем были очень интересные баталии, помню студента Воробьева, который сказал, никогда не буду писать писем, чтобы потом спустя десятилетиями какой-то историк копался в моей личной жизни. Вот в этих... А девочки были как раз за, потому что это были письма любви. Вот эта вот работа со студентами, опять же, опыт Сигурда Анатольевича Шмидта, который с нами обсуждал, наверное, понятные ему вопросы, но он хотел от нас что-то услышать, привело к тому, вот письма собраны. Что с ними делать? Конечно, нужно делать сборник. Так в советское время мы начали работать над сборником, который на основании 5000 собранных писем и фотографий, вот масштабы всей страны, поступило в Москву там порядка 15 тысяч писем, и только в одной области, а потом это было подхвачено, там ЦК ВЛКСМ подключился, в целом ряде областей был сбор, особенно активно Вологодская, Ростовская, ряда других, по такой же методике, так сказать, шел сбор этих писем, что-то мы публиковали в журнале «Юность», который тогда издавался, по-моему, 2 миллиона экземпляров, но со своими студентами мне дали прекрасный, так сказать, опыт отбора и самих писем, и даже фрагментов этих писем, о чем публиковать. Что интересно молодым людям в 20 лет? Как заставить их интересоваться войной? И тогда было понятие «любовь» к чему? К родине. То, что звучало в официальных письмах, там, да, это было очень много сборников, были очень сильные документы, но, как правило, там было очень мало личного. Мои студенты отобрали то, что было интересно. Более того, они наткнулись на стихотворение совершенно забытого к тому времени поэта Иосифа Уткина. Для меня известно по одной простой причине, что моя мама, когда в 23 года, окончив Ташкентский медицинский институт, она уходила на фронт, то на выпускном выступал, она говорила, высокий, красивый мужчина, у которого была уже протез на левой руке после первого ранения, Иосиф Уткин, который читал свои стихи. То есть это имя у меня было на слуху. Но все знали только Симонова «Жди меня». А стихотворение Уткина как раз о фронтовых письмах, если не ошибусь, то процитирую, тогда меня это потрясло. Когда-нибудь вечером вместе с тобой, плечу прижимаясь плечом, мы письма, как летопись боя, как хронику чувств перечтем. Три письма, в трех письмах была эта цитата, как хронику чувств перечтем. Так родился сборник «Хроника чувств», который, по-моему, первый советский сборник писем о любви. Я очень горжусь, там впереди у меня много публикаций в 17 странах, выходили книги, монографии и так далее. Но то, что мы это сделали со студентами, то, что 4 года это лежало на полке, отчасти я виноват, в 84-м перебрался в Москву, там были издательские дела, нужно было это как бы двигать, уже без меня, так сказать, да. Вот эта вот книжка, которую мы сделали с генерал-майором Яковом Макеевичем Шапкиным, без которого, вот когда он все это услышал, человек, прошедший войну, командовавший дивизией в 50-е годы, он командовал той дивизией в Германии, где, так сказать, и до, и после него командиры дивизии занимали очень крупные посты, так сказать, в нашем Министерстве обороны. Он по здоровью комиссовали, областной военный комиссар, человек необычайных, так сказать, организационных способностей, поверивший в то, что это нужно, уже находясь выходец на пенсию, садился в свою «Волгу», одевал генеральский мундир. Иногда, когда мы шли к начальству, он решал такую в уме интересную комбинацию. Нужно вспомнить, они же ко мне обращались. Или чтобы я в армию взял сына, чтобы не посадили. Или наоборот, просили, чтобы не брал. Вот поэтому разговор шел абсолютно предметный. С местными начальниками сбрали под козырек хлебом, солью. Мы проехали всю Владимирскую область, Гусь-Хрустальный, Меленки, там Александров, встречались с разными людьми. И там шла вот эта вот работа. Я действительно горжусь, что там 3,5 года, которые я провел как действующий архивист областного, скажем так, уровня, и дослужившись там до замдиректора областного архива, мы сделали как бы немало, и об этом стало известно. В моей биографии есть такой очень смешной факт, подчеркивающий, что такое работа архивиста имела некий общественный резонанс. Ноябрь 82-го, умирает Брежнев. Я получаю звонок из областной комсомольской газеты. Илья Александрович, мы хотели бы, чтобы известные люди нашей области высказали свои чувства по поводу кончины генерального секретаря. Я отправил генералу Шапкину, сославшись на то, что не являюсь известным человеком. Но это как бы следствие того, что имя было на слуху, и мы действительно немало сделали. Московский период, работа в разных архивах. Сначала архив экономики, потом меня приглашают тогда Центральный государственный архив Октябрьской революции, высших органов власти, органов государственного управления СССР. Именно там я хранились документы по теме моей диссертации. Я ее защитил в 1983 году. И документы, связанные с революционным движением, которые меня больше всего интересовали. Но здесь круг оказался гораздо более интересов широк, потому что началась перестройка. Начались открываться архивы. Начались какие-то архивные находки, уже связанные с самыми разными областями. И, кстати, вот мне очень пригодилось то, что я, родившись на Украине, у меня была няня украинка, няня, да, у которой сын погиб в Голодоморе. И она со мной разговаривала исключительно на украинском языке. И поэтому, когда мои сотрудники принесли один из самых там интересных документов, дневник жены Махно, написанный на украинском языке. И тогда я это очень заинтересовала. 23-летняя женщина, учительница, бытовые заметки и так далее. Мы перевели этот текст, частично опубликовали в журнале «Совершенно секретно». И тогда меня на дуэль вызвали московские анархисты. В Московском университете была дискуссия, потому что считалось, что это подделка. Это подделка во время там, следствия 20-х годов, но была рукопись, это все. В этом плане никаких аргументов приведено против этого не было. Но вот такая интересная была, так сказать, материал. Об этом тоже рассказывал я в программе «Взгляд», который видела вся страна. И примерно тогда же, рубеж 80-х, 90-х годов, были и первые находки, связанные с будущей темой Холокоста. Вот тоже в документах Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию преступлений оккупантов. Членами комиссии было 7 человек, один из которых Алексей Николаевич Толстой. Но комиссия работала по всей стране. Масса материалов и масса оригинальных документов, в частности, дневники. И вот меня поразил дневник 15-летнего школьника из города Кременец по фамилии Кравченко, отец которого был русский офицер, эмигрировавший в Польшу. Кременец, это до 1939 года была Польша. И вот парень ведет этот дневник с первого дня оккупации до последнего дня оккупации. Поразило меня в первую очередь, когда я его так по диагонали листал, что где-то через 3 недели он соображает, что врут все о положении на фронтах. У него в доме был радиоприемник. Он слушал английское радио, слушал «Голос Москвы», Совинформбюро, и читал оккупационную прессу. И понял, как нужно для себя определять линию фронта, как бы в 2 раза каждый приуменьшает одни отступления, другие наступления. Он начал рисовать карту. И что для темы Холокоста? У него девушка, 15 лет был, в которой он был влюблен, сидел на одной парте. Это была еврейская девушка. И поэтому судьба евреев Кременца, гетто, их уничтожение, опять-таки, каждый день шла информация о гетто. Вообще, дневник потрясающий. Он был найден в документах Нюрнбергского процесса. Ну, вот что как бы должен был бы сделать нормальная история. Город Кременец, есть там краеведческий музей, напиши туда, там, через неделю получи информацию о судьбе этого человека. Но в это время это уже был такой некий ренессанс, когда к людям из архивов обращались практически каждый день телевизионщики с радио и так далее. То есть меня пригласили на радиостанцию «Юность». Вот в день находки я вечером рассказал по радиостанции «Юность» о том, что вот есть такой, был школьник Кравченко, который, ну, дневник, может быть, кто-то знает о его судьбе. И на следующий день мне позвонил сам автор этого дневника, ставший кандидатом наук, живший в городе Апатиты Мурманской области. Вот, впоследствии он опубликует этот дневник под названием «Мой 20 век». И расскажет мне, что пытался в разных издательствах в советское время показывать этот дневник и получал один ответ. Не может быть, чтобы вы его писали. Не мог 15-летний школьник это писать. И когда мы уже встретились, он приезжал на наши вечера, он говорит, я в 17 лет почему на фронт ушел? Конечно, в моей семье никто не погиб, но погибла она. Он ее везде, эта девушка, буквой F, Фейга ее звали. Вот, он написал, как ее везли на казнь, он видел и так далее. Потом он узнал, отец ему рассказал, что, зная об их дружбе, он приходил к отцу этой девочки и предлагал, что они возьмут ее к себе, но она отказалась, как судьба всех, так и моя. Но для мальчика было очень важно видеть. Она ехала с высоко поднятой головой на казнь. Для него это очень важно было. 15 лет. Почему не сопротивлялись? Вот потом вдруг он услышал выстрелы, запись в дневнике. Значит, я ошибся. Вот там в гетто вот какие-то выстрелы и так далее. Кстати, в научной литературе очень часто об этом городе Кременец. Не выжил ни один еврей непосредственно. А вот свидетели, они слышали выстрелы. Иногда называется один из городов, где было восстание. А Роман Кравченко узнает потом, что там было. Мародеры полезли грабить гетто, полицаи, охранявшие, по этим мародерам стреляли. Но тогда для него, сопротивление или нет, надо мстить. Он уходит на фронт 17 лет после войны и так далее. И начались уже вот первые шаги к теме Холокоста, которая меня интересовала, и еврейская тема вообще интересовала меня достаточно опосредованно. Я занимался другими сюжетами, да, в составе народовольцев, и поздних народовольцев было немало, евреев и так далее. Скажу честно, национальная, так сказать, составляющая меня привлекала мало. Но я был человеком воспитанным и ставшим, наверное, историком во многом, потому что в классе в 8-м, наверное, я прочитал мемуары Ильи Григорьевича Эренбурга «Люди года жизни». И как-то хорошо их помнил по разным сюжетам, даже получил не пятерки, а четверки в сочинениях, потому что по Эренбургу описывал каких-то, так сказать, литературных произведений и так далее. И там у него большой раздел, касавшийся «Черной книги». Я знал об этом литературном произведении, сборнике советских писателей, которых должны были под редакцией Гроссмана и Эренбурга быть изданы в конце 40-х годов. Илья Григорьевич целую главу посвятил, как создавалась «Черная книга», как он работал с Гроссманом и почему ее запретили. И, в общем-то, да, казалось бы, утраченный текст. И вот в 88-м году, абсолютно случайно, я нахожу в столе, на столе опись Фонда Еврейского антифашистского комитета. Одна из моих сотрудников, которая руководила отделом, а у них был допуск, которого не было у меня, к работе с материалами с ограниченным доступом. И вот в перерыве просто обратил внимание, на столе лежит опись Еврейского антифашистского комитета. Оказывается, он хранится в нашем архиве. Не на секретном хранении, переданный в 55-м году из архива КГБ, когда реабилитация прошла по делу руководителя Еврейского антифашистского комитета. По диагонали листаю раздел описи «Черная книга», 39 томов. Вот эта вот находка, и параллельно вскоре приехали из Израильского музея Яд Вашем, его руководители договариваются с нашим архивом о копировании документа Чрезвычайной государственной комиссии, то есть начались первые контакты вот с зарубежными коллегами. И вот эта вот, конечно, находка, она перевернула вот круг моих научных интересов. Вот страшно подумать, больше 25 лет вот основным направлением было именно это. При этом я как-то взял в домашнем архиве, мне попался мой отчет, там нужно было делать отчеты, да, какие-то социалистические соревнования и так далее. В 87-м году, как оказалось, у меня было 300 опубликованных статей, радио и телепередач на совершенно разные сюжеты. То есть открывались архивы, пытались, например, документы о Сокольниках. Вот я очень дружу с дочерью Григория Яковлевича Сокольникова. Она вот мне сказала, что первая публикация Сокольникова еще до его реабилитации, это была моя публикация в газете «Лесная промышленность», потому что перед арестом Сокольников знаменитый министр финансов, который, так сказать, для страны дал тот самый червонец, который спас нашу экономику 20-го 90-х годов, перед арестом, он был замнаркомом лесной промышленности, вот поэтому эта газета решилась опубликовать о нем. Соломон Абрамович Лазовский. Тогда я еще не знала его тесной привязки к делу Еврейского антифашистского комитета, и, точнее, знал, что он был расстрелян по этому делу, но то, что он имел прямое отношение к «Черной книге», я узнаю впоследствии. Но вот в журналах профсоюзов я опубликовал о нем, потому что он был 17 лет лидером такого красного профинтерна. Если об интернационале, так сказать, коминтерне знали все, то что такое профинтерн, Лазовский и так далее. Вот это тоже была как бы о нем первая публикация, о многих других людях. И вдруг совершенно новое, так сказать, вот направление, связанное уже с находкой «Черной книги» и нашими подходами. Вот тогда, 80-е, начало 90-х годов, в наш архив, очень многие обращались, иностранные коллеги, партнеры и так далее. Я думаю, что ту формулу, которую мы тогда при поддержке руководства Государственного архива Российской Федерации предложили, что мы предоставляем документы нашим иностранным партнерам, мы предоставляем их на двух условиях. Это совместный сборник, это совместная конференция по теме, которую мы предоставляем эти материалы. Я думаю, что эти вот подходы полезно было бы вспомнить сегодня, когда я вижу очень многие копии документов из наших архивов, оказавшись в Музее Холокоста США или в Яд-Вашеме, сегодня нет ссылки на российский архив. Есть ссылка на то хранилище, где иностранные исследователи на сайтах и так далее получают эти материалы. А мы шли по пути издания сборника. Так появился сборник о Еврейском антифашистском комитете, и так появилось два выпуска «Черной книги» сначала, полного издания ее и неизвестной черной книги.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Жизнь в архиве. Мой собеседник сегодня – историк Илья Александрович Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор РГГУ.
Издание «Черной книги». В 93-м году книга вышла, но работа велась в 90-91 годах. Работали вместе с Ириной Ильиничной Эренбург. В личном архиве Эренбурга оказалось, сохранилась верстка 47-го года. Но верстка уже после того, как самоцензура редакторов и иная цензура из этой верстки убрала все, что касалось самосознания евреев. В этой верстке, естественно, в основном в варианте «Черной книги», просто авторы вынуждены были просто в сторону отсекать те огромные пласты информации, где рассказывалось о том, кто кроме нацистов убивал евреев. То есть, конечно, пособники упоминались, но таких пронзительных писем, документов и так далее откладывалось в сторону. Но первая задача была издать «Черную книгу». Ирина Ильинична очень хотела издать то, что она получила в виде верстки, как последнюю версию. Сначала нам удалось ее убедить, это как она считала, то, что сделал ее отец. Но дело в том, что в марте 45-го года Илья Григорьевич Эренбург, инициатор создания «Черной книги», вышел из ее редакции, потому что без его ведома материалы были отправлены в Соединенные Штаты Америки. Эренбург был великий, у него было огромное политическое чутье. Во-первых, он хотел принципиально издать книгу о том, что мы называем словом сегодня «Холокост», да, о уничтожении евреев на советской территории. Он не хотел туда включать ничего другого. Ни о лагерях уничтожения в Польше и так далее, и так далее. Второе, он хотел, чтобы книга вышла сначала на русском языке. И он понимал, что если это будет отправлено за границу, выйдет там, могут быть правы. Он оказался абсолютно прав, да. Значит, мы показали, что не Эренбург, а Гроссман делал окончательную редакцию. И мы показали ей, в общей сложности, это было 60 примерно страниц на машинке в разных местах книги, которые вычеркнуты были красным или синим карандашом. Еврейское самосознание, пособники и так далее. Поэтому мы издали тот текст, включение вставок, вот, которые были вычеркнуты. Так появился вот первый вариант полного издания «Черной книги» в 2014 году. Мне посчастливилось участвовать в проекте издательства «Корпус», где не только повторено то, что было сделано тогда, а было уточнено по архиву тогда неизвестного. Мне очень интересно, наши израильские партнеры, с которыми мы работали, умалчивали о том, что личный архив Эренбурга, касающийся «Черной книги», находится в Яд-Вашеме в Израиле. Мы не имели возможности при подготовке тогда это делать. А вот последнее издание в 2014 году мы уже использовали в том числе и правки Эренбурга, что позволило оригиналы писем к нему, ну, там около 1000 примечаний, которые делают это издание уже по-настоящему научное. И второй пласт – это издание неизвестной «Черной книги», это уже авторский, можно сказать, проект, не имеющий отношения к Гроссману и Оренбургу. Это делали мы с нашими партнерами в Израиле. Было отобрано примерно по объему такое же количество информации, но только не в виде обработанных литературных очерков или журналистских статей, а оригинальные письма или свидетельства. Поэтому, наверное, неизвестная черная книга, которую сначала переиздали в Соединенных Штатах, Музей Холокоста, это, кажется, у них единственное издание, 5 выпусков, да, 5 переизданий было. То есть это действительно был некий пласт документации. Ну, а для меня это была возможность, вот работая с черной книгой и подготовкой неизвестной черной книги, прочитать, ну, порядка 30 тысяч листов различных документов, как бы погрузиться в эту историю. Это привело к очень таким интересным моим встречам. Стали приглашать в Соединенные Штаты, в разные университеты. Я обязательно стремился встретиться с нашими мигрантами, уехавшими из Советского Союза. В основном тогда рассказывал о черной книге. Да, кстати, помню, что первая публикация отрывка в черной книге была в литературной газете при поддержке Лены Яковича, сейчас очень известного тележурналиста, тогда сотрудника литературной газеты, и появилась полоса в литературной газете фрагментов черной книги. И мы не могли туда не включить один очерк, в подготовке которого участвовал Всеволод Иванов. Там очерк о мальчике, оставшихся сиротой. Вот, заканчивая замечательными словами, так сказать, что вот последнее, что он говорит, ну, хотя у меня нет родителей, они все погибли, но я живу в Советском Союзе, это моя страна. Это вышло там в мае 90-го года в литературной газете, и вечером мне раздался звонок того самого бывшего мальчика, от имени которого, что он не знал вообще, ему было 10 лет, так сказать, от его имени создавался документ и все прочее, он ни, понятия не имел, что Всеволод Иванов, так сказать, к этому причастен. Это как мне повезло, что я именно вчера прочитал эту статью, ведь я завтра улетаю в Израиль. Вот поэтому, да, такая вот интересная история, с другими людьми тогда мне посчастливилось встречаться. Ну вот, возвращаясь к своим впечатлениям от лекции в Америке, это, значит, наши эмигранты в каком-то общинном центре, в зале там 300-400 человек, я начинаю рассказывать о черной книге. Люди там нетерпеливые, только я там упоминаю какие-то начала, поднимается рука. А почему в черную книгу не вошел рассказ, как моего брата, так сказать, спасла украинская девушка в Кировограде? Я им говорю, ваша фамилия Розенфельд? Девушку, которая спасла Терещенко? Он говорит, да, откуда? Говорит, ну, что это есть неизвестная черная книга и так далее. Второй человек, который стоит тут же, да, вот то, что я рассказываю, это вот абсолютно, так сказать, да, причем, заметишь, в это время Кашпировский тогда вот на экранах, все. Вот реакция примерно та же самая. Все, следующий человек говорит о том, вот я был мальчиком в Бердичеве, вот, значит, вот, я говорю, ваша фамилия такая-то, вот. Вы знаете, я просто читал ваши показания. При слове «показания» наш бывший мигрант из Советского Союза начал кричать, никаких показаний никому не дал. Говорит, нет, успокойтесь, это ваше свидетельство для чрезвычайного... Я ничего не писал. Тогда я писал его историю, историю его отца и так далее. И в зале наступила тишина. Вот я себя почувствовал Кашпировский, потому что вот эффект. На меня смотрят люди, и я в глазах читаю, что как только они назовут свою фамилию, как только они скажут о городе, откуда они или их родные, обязательно там последует эпизод. И, наверное, бы, да, если это имело бы отношение к черной книге. Сейчас я, к сожалению, не помню уже так все эти детали, как помнил тогда, но это было и так. Мне передавали какие-то новые документы, так зарождался наш архив, и вот велась такая достаточно активная работа уже, которая плавно переросла вот в идею достаточно безумную тогда, в начале 90-х годов, когда мы с Михаилом Яковлевичем Гефтером решили создать научно-просветительный центр «Холокост». Слово-то «Холокост» никто в нашей стране не употреблял и не знал. И до сих пор я горжусь, что я настоял, чтобы этот термин из греческого языка, да, символизирующий не только еврейскую трагедию, а трагедию человечества в 20 веке, вот он стал названием нашей организации. Кстати, в Европе, если в Соединенных Штатах такие центры или там музеи были, то в Европе раньше нас с таким названием был образован только центр «Холокост» в Будапеште. То есть здесь мы и не только, так сказать, вот в своей стране решили вот рассказать об этом, об этой трагедии, вот, но и это был такой международный опыт, чрезвычайно важный. Важен уже как наш пример, что такой центр есть в России.
Мифы и репутации на волнах Радио Свободы. У микрофона Иван Толстой. «Жизнь в архиве. Беседа с теми, кто посвятил свою жизнь поискам прошлого». Мой собеседник сегодня историк Илья Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор Российского государственного гуманитарного университета.
Илья Александрович, хотелось бы поговорить о проблеме открытости и закрытости архивов на вашем собственном научном историческом опыте. Как вы объяснили бы, почему все-таки достаточно много архивного материала, может быть, кто-то даже бы сказал, огромные архивные залежи, до сих пор закрыты? Вопрос относится, конечно, к архивам, хранящим документацию очень большой давности, больше, чем полувековой, может быть, даже 70-летней. Где тут собака зарыта?
Вы знаете, здесь, в общем-то, в разные периоды вот нашей новейшей истории здесь разные были подходы. В 80-е, первой половине 90-х годов была очень колоссальная работа по рассекречиванию документов, которые в государственных архивах. Но есть фонды, которых учреждений, которые прекратили свое существование. Это вопрос государственным архивам. Там проведена была колоссальная работа, подавляющее большинство этих материалов, включая партийные документы, которые тоже перешли, так сказать, на государственное хранение после 91-го года. Работа была проведена. Я сейчас говорю о документы, связанные с периодом войны, той темы, которой я занимаюсь. Ведомственные архивы. Здесь нужно понимать, что ведомственные архивы, они работают по своим собственным инструкциям и так далее. Вот. И здесь тоже как бы хронологический период, там 70 лет и так далее, вот по архивному законодательству, доступ к этим материалам. Работа велась в ведомственных архивах. Вот лично мы, наш центр, практически мы не сталкивались с проблемами доступа к этим материалам. Вот приведу один пример. В Центральном архиве Министерства обороны хранятся документы политорганов, которые фиксировали нацистские зверства. Если о документах Чрезвычайной государственной комиссии широко известно, то то, что хранится в документах архива Подольска до недавнего времени, об этом историки знали крайне мало. И вот руководство архива любезно допустило нас к этим материалам. Мы работали вместе с архивистами, получили 4000 копий документов вот об этих нацистских зверствах, которые открыли нам глаза вот на эту историю, если позволите я от вашего вопроса. Приведу к одному конкретному примеру. Первое, это то, что вот июль-август 41-го наши войска отступают, и, казалось бы, до фиксации ли здесь преступлений нацистов? До фиксации. Записывали все о евреях, о военнопленных, о казнях женщин, насилиях над женщинами. Вот эта вся информация, причем еще раз, что было с военнопленными советскими, как с ними обращались нацисты, когда кто-то бежал или там отбивали какие-то населенные, насилие над женщинами, понятно для чего, но и фиксация евреев с упоминанием национальности жертв, все это было уже лето 41-го года. Один пример, это уже более поздний город Тернополь, освободили этот город, и вот письмо на польском языке, по сути дела даже не письмо, а дневник на 5 страницах, то есть 5 дней записи, женщина перед казнью, а казнь все откладывается, сначала описывает все, что было до первой даты написания письма, а потом 4 записи за те последние дни перед смертью. Письмо адресовано родственнике, проживающему в Палестине. Вот вы представьте, что красноармейцы находят это письмо, она там пишет специально «пишу на польском», а не на идише, для того, чтобы кто-то прочитал и сохранил это письмо и отправил в Тель-Авив по такому-то адресу. И вот это письмо публикуется в армейском сборнике материалов о зверствах нацистов с припиской «оригинал письма отправлен в Тель-Авив по такому-то адресу». Вы знаете, я спустя, в 2012 году, у меня было время, достаточно долго я находился в Яд-Вашем, в Иерусалиме, там казалось очень просто по адресу найти телефон человека, который там живут. Это казалось родственница человеку, которому было адресовано письмо. Они ничего, к сожалению, не знали дальше, но это просто была такая вот цепочка. И то, что было сделано, это очень важно нашими, в общем-то, политработниками, которые считали это все важно. Потому что есть один миф. Не писали во время войны о Холокосте. Здесь одна статья Алексея Толстого в газете «Известия» на целую полосу, так сказать, да, коричневый дурман о трагедии евреев в Минеральных водах. Массу статей Эренбурга, того же Константина Симонова в «Красной звезде» о лагере Майдана. Другое дело, не выделялось главное о том, что для нацистов было полное истребление еврейского народа. Истребляли люди и других национальностей. Истребляли иногда в большем количестве, чем евреи. Истребляли в большем количестве населенных пунктов. Везде были преступления нацистов. Вот эта беспрецедентность уничтожения евреев, да, она, так сказать, ни в военной пропаганде, ни впоследствии у нас не присутствовала. Мне посчастливилось тоже то, что в нашем архиве Министерства иностранных дел хранятся уникальные материалы, связанные с историей Холокоста на уровне уровне нашей дипломатии. В этом году очень большой интерес привлекает личность Чуна Сугихары, японского дипломата. Известно, что он в Каунасе выдавал визы, транзит и так далее. Уехало несколько тысяч человек. Но как они проехали через советскую территорию? Почему Советский Союз разрешил это сделать? И разрешил не сразу. То есть первая, так сказать, попытка, чтобы еще до приезда Сугихары в Каунас, там в Литве, независимой до июня 40-го года, скопилось несколько десятков тысяч беженцев. Они хотели уехать через территорию Советского Союза в Палестину. Им было отказано. И лишь когда Литва стала советской, ну, был другой поворот этой темы, было разрешено. И вот документы нашего МИДа, так сказать, все, что касается вот, судеб евреев, наши обращения, так сказать, это все, доступ к этому есть. Но здесь действительно более-менее просто для научной организации. А вот когда человек, мы столкнулись с одним конкретным делом. Родственник, погибший в городе Вилиже, Смоленской области, захотел получить доступ в архив Смоленского управления ФСБ к материалам процесса над четырьмя полицаями, которые участвовали в расстрелах евреев Вилиже. Им было отказано. Он обращался в суд, который тоже отказал. Под предлогом очень интересным, что эта информация может нанести ущерб родственникам вот тех самых полицаев. То есть, понимаете, по сегодняшнему нашему законодательству доступ к материалам личностного происхождения, касающихся определенных личностей, в данном случае полицаев, да, формально подпадает то, что это может нанести ущерб репутации и так далее, и так далее. То есть здесь достаточно запутанная история с этими сроками. Вот нам на встречу пошли руководство управления архива учетных документов Федеральной службы безопасности. Эти там около десятка томов были доставлены в Москву. Нам разрешили работать с этими материалами, нам разрешили их копировать. Из этих материалов мы узнали, во-первых, очень много интересного, собственно, о судьбе Холокоста в городе Вилиже. Первое сожженное гетто на территории Советского Союза. И гетто сожженное по приказу одного человека, начальника полиции, которым было ровно один день. Так как бои шли за город Вилиж, на окраине велись бои, евреи стали убегать из гетто. Лежали в свои дома, которые, естественно, были отданы семьям полицаев. Жены полицаев прибежали к начальнику полиции. Ну, что с ними делать, нас выгоняют. И тогда он там несколько человек послал, чтобы евреев вернули в гетто, забили досками окна, эти несколько домов и свинарников, где они находились, и подожгли. 300 человек сгорело, еще несколько сот было убито. Потом этот человек стал рядовым полицейским. Можно судить, что, так сказать, больше крови на его руках не было, потому что после войны его сразу нашли как полицейского, дали 10 лет, он 5 отсидел, и вдруг возникает это новое дело. Но две интересных как бы коллизии. Звали этого человека Иван Денисович. Вот этот один день Ивана Денисовича в роли начальника полиции, отдавшего этот приказ, как он говорил на суде, я же ничего против вас, свидетелем он говорил, там уцелело 3 еврейских женщины. Я же против вас ничего не имел. Я же вас потом видел, как вы ходили, так сказать. Вот они уцелели, да? У них не выдавал ничего. Я знал же, что вы еврейки. Вот ты же, я тебе давал свое белье, ты мне стирала. Я же, так сказать, немцу-то не... Ничего личного у него не было. Но в тот момент это Иван Денисович. Для меня такой собирательный образ, вот, который вот это один день Ивана Денисовича, когда ты читаешь эти документы, он не менее силен может быть, чем то, что мы знаем о Иване Денисовиче по случайному совпадению. Конечно, не мог Солженицын пересекаться с этим человеком, в шарашке он не был и так далее. Но вот возвращаясь к ущербу родственников. В ходе судебного процесса, который снимался в Ленинградской студии кинохроники и вышел в 60-м году под названием «Суд идет», трое из четырех родственников подсудим, потому что четвертого родственников не было, отказались от своего отца, там, мужа и так далее. Ну, не есть хороший пример там, отказа от родителей, но им-то уж точно публикация этих материалов или доступ к ним никакого морального ущерба нанести, безусловно, не могла.
Илья Александрович, мой самый последний вопрос. Если бы вам предлагалось судьбою такая футурология или футурология ретроспективная, прожить еще раз жизнь, вы выбрали бы профессию архивиста?
Ну, я, наверное, выбрал ту свою историческую судьбу, потому что, опять же, я должен сказать, да, я сегодня профессор историко-архивного института. 2010 года я вернулся в родной вуз, где я работал, и в конце 80-х годов как раз учил будущих архивистов, среди которых, например, такой известный тележурналист, как Сергей Пашков, помню, его именно учил на теории практики архивного дела. Но судьба моя сложилась не столько и не столько, как архивист, а действительно не оторван от архива. Мы с вами разговариваем как раз в центре «Холокост», в комнате, где размещается архив нашего центра, где более 25 тысяч документов, где мы издаем, вот сейчас выйдет 4-й выпуск сборника «Сохранимые письма», письма-дневники евреев периода войны. Видите, с 79 года я продолжаю в этом плане эту традицию. Но я благодарен судьбе, что когда-то я вышел на тему, которая у нас была, если не под запретом, то под забвением. Это память о жертвах Холокоста, о людях, которые их спасали, а по тех же освободителях Аушвица, о которых никто не знал поименно, пока мы не начали наш проект «Бессмертные дивизии», найдя массу интереснейших фактов биографии этих людей, которые освобождали Аушвиц. Деятельность и то, что мы сегодня проводим по сохранению памяти о Холокосте, устанавливая памятники на местах захоронения, ездя по всей стране от Владивостока до Калининграда, встречаясь с педагогами, проводя уже 16-ю ежегодную конференцию школьников, и уже когда ты разговариваешь с молодыми людьми 15-17 лет, и они говорят: да, знание об этой теме заставило нас хотеть быть гуманитариями. Мы поняли, для чего нужно изучать историю. Вот я благодарен судьбе, что оказался первым, вот, кто как профессиональный историк и архивист. Это очень сложная, трагическую тему. Непонятно очень многим людям, почему об этом столь много говорят в других странах, почему говорят все громче в нашей стране. Непонятно, как можно так вот все время находиться внутри этой трагедии и, тем не менее, делать какое-то очень важное дело, которое делается своими единомышленниками буквально во всех уголках нашей страны. Вот за это я судьбе действительно благодарен, за такую возможность.
И на этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций». Историк Илья Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор Российского государственного гуманитарного университета, рассказывал о своей жизни в архиве. Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.